Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, понедельник, июль, день 18-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. В Москве 4 балла. Внешняя сторона МКАД от Боровского шоссе и до Симферопольки абсолютно стоит в единой пробке. Все очень плохо и катастрофично. Пробка это 15, а то и 16 километров. Так вот она растянулась. И, наверное, это худшее место сейчас, что есть в Москве по движению. От Трешки Волгоградка стоит до Люблинки, тоже пробка сплошная. Опять же, от Трешки до ЧТК стоит шоссе энтузиастов. Ну и по мелочи там в разных местах есть пробки. Пишите на плюс 7 925 48 94 8. Говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Пишите также в наш Телеграм по такому же номеру, как СМС. Плюс 7 925 48 94 8. Если не научились еще это делать, я объясню, как это делать. Устанавливаете приложение Телеграм, вбиваете в свою телефонную книгу наш номер плюс 7 925 48 94 8, потом в Телеграме находите этого пользователя, ему отсылаете сообщение. Все на самом деле очень просто. Но я думаю, те, кто умеет пользоваться, они уже, в общем-то, поняли, что к чему. Ну что, с чего начнем? У нас много новостей. У нас есть Турция, но она, я так понимаю, подвыдохлась за выходные. Мы, естественно, следили за этим. Кто в Инстаграм выкладывал, я выкладывал. Кто в Фейсбук из моих коллег. То есть мы все за этим следили. Естественно, мои коллеги работали и здесь, в прямом эфире. На «Говорит Москва» 94.8. Наверное, отложим этот разговор чуть попозже. Есть Казахстан. Абсолютно горячий Казахстан, непонятные какие-то люди во второй раз уже, в короткую память, так скажем, атакуют Казахстан, да, до этого был Актюбинск, или, как говорят в Казахстане, Актюбе, а сейчас уже Алма-Ата, или, как говорят в Казахстане, Алматы. Ну, это тоже обсудим чуть позже. Давайте начнем с нашей самой, наверное, яркой проблемы. Потому что нас могут вообще не допустить, как я понимаю, до Олимпиады в Рио, во-первых. А во-вторых, уже и покушаются, как я понимаю, на наши медали сочинские. На это тоже нужно обратить внимание. Почему? Да потому что антидопинговый вот этот комитет, он говорит, Россия давно уже пользуется допингом. А на государственном уровне это все курировалось. ФСБ в этом помогало. Ну, то есть, все очень плохо в России. И вообще, давайте не пускать Россию на любые международные соревнования, пока не изменится отношение к допингу в России на самом высоком уровне. Вот примерно такая ситуация. А для меня все еще остается открытым вопрос. Все-таки мы сами облажались в большей степени. Или на нас давят, или это какой-то глобальный заговор. Нас просто не любят и все. Это такая мягкая сила. Не здесь, так там. Да? Не можем военными методами вас сломать, так мы будем ломать другими методами. Вот, например, через спорт. Поэтому я для начала прошу вас проголосовать. Да давайте поставим этот вопрос на голосование. Вот смотрите, вся эта история, связанная с допингом в России, эта история правдивая, к сожалению. Ну, это первое будет у нас голосование такое, да? Эта история правдивая, да и мы сами виноваты. Виновато руководство, которое этим непосредственно занималось. Мутко виноват. То есть мы сами облажались, если можно так выразиться. Хотя не самый высокий штиль. Мы сами виноваты. Давайте так. 134-21-35. Сами виноваты. Сами себе вот эту яму рыли-рыли, в нее же и упали. 134-21-35. И 134-21-36. Да нет, ну на нас объективно давят. Ищут изъяны какие-то, никого других не проверяют так, как нас. На самом деле во всех странах везде есть допинг, но вот почему-то на Россию обратили внимание. Скорее всего, это мировой какой-то заговор. Запад не хочет признавать наши успехи ни на каком поприще, в том числе и на спортивном. И поэтому нас загоняют в угол, на нас давят, над нами издеваются. 134-21-36 в таком случае вы набираете. То есть на нас давят специально, политическое дело. 134-21-35, сами виноваты, действительно, видимо, наши спортсмены на допинге, действительно, видимо, есть какие-то серые схемы, о которых мы раньше не знали, и, в общем-то, это расследование ВАДА, оно только должно нас подтолкнуть в мысли о том, что надо с этим справляться, Придется сначала согласиться, а потом еще исправляться. 134-21-35. Сами виноваты. 134-21-36. Да ни в чем мы не виноваты. Нормальные у нас спортсмены, такие же, как и везде. Не лучше, не хуже. Просто на нас давят. Это такая политика в спорте. Это политика в спорте. К сожалению, сильные мира сего мешают политику со спортом. Хотя не хотелось бы, чтобы этого происходило. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Вот сейчас у нас голосование примерно таким образом распределяются цифры. 58 на 42, и причем 58% это первая позиция, она лидирует. Сейчас 57 на 43, 56 на 44. Давайте я еще раз повторю телефоны. 134-21-35, если вы считаете, что мы сами виноваты в этом скандале допинговом, и руководство спортивное Российской Федерации в общем-то несет за это ответственность, и просто вскрылось то, чего мы не знали и чего весь мир не знал. 134-21-35. 134-21-36. Да во всем мире спортсмены одинаковые, да во всем мире правительства как могут помогают своим спортсменам. Ничего такого особенного не вскрылось, просто на нас давят. Просто на нас давят политически. 134-21-36, в таком случае вы набираете. И можно звонить 7373-948, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Наталья.
Да.
Ну, так я считаю, конечно, Рысов-Пушко у нас, это моя как бы одна позиция. Другая, то, что спорт, это сейчас политика, это однозначно, никто это не оспаривает. Это сфера влияния, один из способов про...
Так чего же здесь все-таки больше? Вот этого как раз рыльца в пушку или политики, на ваш взгляд?
Ну, естественно, политики. Но политики. Знаете, что я еще хочу сказать?
Что же?
Что... Наверное, данная ситуация возникла не на пустом месте, да, но при этом надо понимать, что снимают допинг, и, скорее всего, здесь еще и фармацевтические компании.
Ой, это, знаете, мы сейчас зайдем в такой тупик. Я понял вас. Давайте так, мы не будем пытаться объять необъятное. Я задал очень простой вопрос и хочу получать на него конкретный простой ответ. Вы все-таки считаете, что в этом деле политики больше? И спасибо вам на этом. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Николай меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я вот просто думаю, что, ну, опрашивать-то что, люди-то все равно ничего не знают.
Ну, вы знаете?
Почему? Ну, я вот как бы так в общих чертах, поэтому что я могу сказать? Вот никто же не знает, допустим, что произошло. Там ходит слух, что мы употребляли мельдоний разрешенный, да? Потом его быстренько запретили, и вдруг у нас все стали эти самые наркоманы, да, мельдониевые. Вдруг.
Ну, вообще-то не по мельдонию. Поэтому... Насколько я понимаю, слушая экспертов спортивных, не о мельдонии-то речь в основном идет. За мельдонией у нас отстранена Шарапова.
Вот, понятно. Такой
разговор идет. Да-да-да. Вы погружаетесь тоже в тему, это интересно на самом деле. Спортсмены наши действительно лучшие в мире, но товарищ Мутко крайне мутный гражданин, считает Мишка. А в чем же он мутный-то, Мишка? Или вы это так просто сказали? Это политика, однозначно. Нам указали наше место, пишет Эраст. Норвежские лыжники все астматики, и им ничего, пишет Сергей. Папа, почему мы в футболе допинг не принимаем? Задается вопросом 55-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, я вот тоже хочу поддержать предыдущего, написавшего вот вам сообщение про норвежских лыжников. Вот, в частности, Бьёрн Дален, тоже все мы знаем, что его, когда готовят гонки, его, так сказать, тоже и кислородом он дышит, и, в общем, накачивает его всячески, понимаете, и это все прокатывает, все нормально. И я все-таки склоняюсь к позиции о том, что нас давят этой политикой, а не спорт.
В большей степени политика, спасибо. 7373-948. Наши слушатели рассказывают о том, что другие спортсмены иной раз странными методами готовятся к мировым соревнованиям, будь то мировые первенства, Олимпиада, но к ним не предъявляются какие-то жестокие требования, к ним их не лишают возможности выступить на соревнованиях. А наших лишают. Значит, говорят, политика. Как вас зовут, Алё? Не получилось. 7373-948. Как вас зовут, Алё?
Алё, здравствуйте, Елена Искунцева. Ну, как-то мы облажались в футболе. Ясно, что мы везде лохи.
Понял, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Алё? Нет, вы постеснялись. 7373-948, как вас зовут, Алё?
Да, добрый день. Алексей зовут.
Да, пожалуйста, Алексей.
Проблем дали на... А пускай у нас точно же астматики бегают, это же не в этом проблема.
А в чем?
А я думаю, здесь, ну, почему у нас астматики не бегают? Мы же теми же самыми правилами можем играть точно так же, но мы не играем.
Мы не играем по ним.
Здесь, по-моему, ситуация очень простая. Если ты сильнее, ну перекупи, сделай так же. убеди весь мир, что, что все по-другому. Мы почему-то обвиняем кого-то со стороны, что вот они такие плохие, заговор против нас, а мы такие честные, справедливые. Спорт – это большие достижения, которые без допинга не существуют.
Вы вот сказали, вы сказали «перекупи», а я хотел бы задать вам ответный вопрос. А все ли можно купить?
А тут не покупки дело, а именно в показании силы. Вот на танке на поле въехать нельзя. У нас народ все думает, что если мы изобрели танк, самый крупный в мире, мы можем победить их в спорте. Нет, это не так. Другие правила игры. Играйте по этим правилам.
А правила, я понял вас, а правила-то для всех одни или нет? Все-таки для нас они какие-то исключительные.
Правила для всех едины.
Поверьте, едины. Что? На ваш взгляд, едины.
Велосипедист Амстронг был лишен с 97-го года всех достижений.
Понял, спасибо. Правила для всех едины, говорит слушатель, поэтому не надо рассказывать о том, что это политика. Это просто спорт. А в спорте, ну, выживает сильнейший, получается так. И мудрейший, и хитрейший. Как вас зовут, Алё?
Ну, здравствуйте, Александр, да политика. Столько лет ничего никто не замечал, в один момент все заметили, что мы пока играли по их правилам, ну, вообще Россия. Мы были в песочнице, теперь нет, и нас выперли отсюда.
То есть вызывает подозрение то, что они сейчас говорят, в Казани универсиада, там все были на допинге, еще какие-то первенства мировые в России проводились, все на допинге.
Наверное, одномоментно так нас зарядили, что мы вообще везде...
А что же раньше не говорили? У вас такой вопрос?
Ну да, говорю, пока играли по правилам вообще мировым, то мы были нормальными. А как мы перестали играть, нас оттуда и попросили.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Это 100% политика, так как хотят снять не только те, которые попались, а вообще всю команду. И правила, вот по правилам сейчас последний говорил, а правила такие, у кого лучше медицина, тот и на коне.
Более того, не только всю команду олимпийскую, так и зря вы ушли, я хотел вам сказать, и паралимпийскую сборную нашу хотят тоже отстранить некоторые особо въедливые люди. То есть они вроде бы никакого отношения не имеют к этим спортсменам, которых отстранили, а тем не менее, говорит, а давайте еще и паралимпийскую. Там несколько стран уже готовы поддержать эту инициативу. 53% радиослушателей говорят, что мы сами виноваты. То есть Мутко виноват, виновато его окружение. Видно, какие-то серые схемы у них были. И недостаточно рабочие серые схемы. Вот эти схемы вскрылись, и все. И все, прости, прощай, Олимпиада в Рио, да и остальные первенства мировые тоже. 53% говорят, да просто руководство наше спортивное не умеет красиво все делать. Знаете, есть такое выражение, делай красиво, делай легко, делай играюще, кайфуй. Вот 53% говорят, не умеют легко играючи кайфовать наши спортсмены, управители спорта, так скажем. 47% радиослушателей говорят о политике. Они говорят, да все наши делают, так же, как и все. Ничего там особенного нет. Нельзя ни в чем обвинить Мутко, нельзя ни в чем обвинить его свиту. На самом деле это просто политика. Россию пытаются выдавить отовсюду. Да? Пытались из большой восьмерки выдавили, ну вы понимаете, политически, еще из каких-то институтов таких мировых выдавливают. Так и спорта тоже. Вот и все. 47% говорят, это закономерно. Здесь дело не в соревнованиях, дело не в спортсменах, дело не в спорте как таковом. Здесь дело в политике. Ну, а вас меньшинство, 47%. То есть 53% говорят, Мутко виноват во всем. Ну, и же с ним. 7373948. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я просто согласен с многими. Но я вот рассказал бы, что вот, если ты астматик, то и выступая на Олимпийских играх, это преимущество. Вот эти все допинги, которые они делают, не дают им права принимать, даже если он астматик. Если ты астматик, то и выступаю.
Ну вот, знаете, общие это нормы дело. Мировые, видимо, нет, другое нет, подразумевает.
Нет, это на самом деле так. Если у тебя есть отклонение, значит, выступая в Паралимпийских играх, вот и все, это первое. А второе...
Ну это вы так думаете, да?
Я просто с лыжником с одним общался, он сказал, они все принимают допинги, все буквально. Просто все. У нас медицина от...
Может быть, они просто лучше умеют скрывать это? Может быть, они лучше умеют скрывать?
Да, конечно, потому что они не то, что лучше, они умеют скрывать свое. А мы не умеем, потому что у нас медицина отстала спортивная так сильно. Мы просто вот нас поймали. И сейчас нас всех сделали просто козлов отпущения.
Да, спасибо большое. Вы знаете, слушатель говорит, проблема в чем? Все принимают, но только медицина наша отстала, к сожалению. Вот конкретно спортивная. Если где-то и принимают, то они делают это аккуратно и красиво, так что никто ничего не найдет. А наши уже не умеют все. Вот, их легко обнаружить. В этом проблема. А есть ли у нас спортивные врачи? Если у нас среди слушателей спортивные врачи, я сейчас отбиваю все звонки, все, вот не надо, пока не звонит никто, пожалуйста, сейчас никто не звонит, не набирает номер наш. Да, вот я вижу, что никто не звонит, слава богу. Все, не звоним. И нужны спортивные врачи. 7373948. Вот есть среди наших слушателей спортивные врачи, которые расскажут о ситуации, о медицине в спорте? Что же, действительно у нас все отстало, и поэтому мы в просак попали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай меня зовут.
Да, Николай.
Ну, хочу сказать, что, да, это не просто так, значит...
Николай, вы спортивный врач?
Нет, не врач.
Подождите тогда, давайте мы дождемся спортивного врача. Хочу послушать профессионала. Как вас зовут, алло?
Николай.
И вы спортивный врач, Николай?
Нет, здравствуйте.
Нет, извините, извините. Сейчас нужен спортивный врач. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте?
Евгений.
Да, Евгений, вы спортивный врач?
Я врач, я заведующий кафедрой. И на моей кафедре мы занимаемся не только спортивной медициной, но и еще занимаемся другими делами.
Могу я вас попросить убавить приемник и рассказать?
В качестве врача я сопровождал российские сборные на чемпионатах мира по водомоторному спорту и по кафукан-карате российские. Я не видел, чтобы там принимали люди допинг, мои подопечные. Я, например, квантовой медициной занимаюсь. У меня две диссертации, кандидатская и докторская, по лазерной медицине, и мы это используем. И я читаю лекции в Европе, вот в Сербии в частности, и сербские спортсмены пользуются нашим методом. И я им сказал, как только наши начнут побеждать вообще вот на любых чемпионатах мира и заметят американцы, что у нас мы используем вот просто, ну, лазерную медицину, они скажут, что это допинг.
То есть проблема в том, что как бы мы ни побеждали, найдут к чему прикопаться.
Совершенно справедливо.
Понял, спасибо огромное. Это было мнение специалиста, заведующего кафедрой, нашего слушателя, как я понимаю, постоянного, врача. Он говорит, я сопровождал и сборные наши разные, в том числе и карате, как я понимаю, сколько я разбираюсь в этой терминологии. Говорит, не принимали никакого допинга, но есть способы активизировать вот эту физическую активность спортсмена. Но как только кто-то там из-за рубежа каким-то прозорливым взглядом понимает, что этот способ работает, он тут же признается допингом. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр, город Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
Я человек, принимавший допинг, да, то есть я не участвовал, ну, я не был в спорте высоких достижений, олимпийских играх и так далее. Но принимал допинг непосредственно, знаю соревнующихся атлетов. И все они принимают. То, что касается врачей, которые говорят, есть какая-то лазерная медицина там и так далее, да, если такие прорывы существовали, действительно, это все использовалось бы. То, что касается вот этого всеобщего мнения по поводу заговора какого-то против нас, а, например, Казахстан, вот Илья Ильин, знаменитый тяжелоатлет, живая легенда, действительно, тяжелоатлетики, и не только он, а еще очень многие спортсмены из Казахстана, в частности, также были все отстранены, и все были увлечены в применении допинга. Ну, потому что спорт высших достижений без этого невозможно.
А почему мы не слышим тогда про американских спортсменов, отстраненных за допинг? Они не принимают его или что-то другое?
Ну, вот я все-таки, знаете, ну, вы правильно сказали насчет врача, но вы не найдете среди вот так вот вашей аудитории, ну, не то, что найдете, очень мала вероятность, что вы сможете найти среди вашей аудитории непосредственно врача, который занимается спортивной фармакологией, да, и они не раскроют, во-первых, это, и все скажут, нет, да вы что, никто ничего не принимает. Но то, что касается американцев, ну, я все-таки думаю, что они действительно лучше умеют чиститься, потому что силовые виды спорта, такие как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, например. Самые вообще накачанные фармы люди – это велосипедисты. Потому что они ездят, да, такие расстояния. У них там уже и сердце абсолютно других размеров. Они лежат во время Тур де Франс, они ночью лежат под капельницами всякими разными. И там далеко не только глюкоза содержится.
Ничего вот. Себе. Вот это рассказываете. Знаете, всегда смотрел на спортсменов и думал, какие люди, титаны,
ну, знаете,
просто.
Это, знаете, не помню, кто из спортсменов это сказал, из тренеров, не завидуйте спортсменам, это больные люди. То есть у них обертка красивая, а внутри-то там уже не шоколадная конфетка.
Да, в этом плане мне отец всегда говорил, не занимайся спортом, занимайся физкультурой. Спасибо вам большое. МОК решает, какие препараты, пишет Александр, в данный момент становятся допингом. Все просто за годик. Предупреждаем своих, что под допинг попадает препарат X. И вуаля, кто денег не кинет, тот попал под контроль, пишет Александр. Просто предупреждаем, и все. Кто успел почиститься, успел. Кто не успел, тот не успел. Пора кончать с этими олимпиадами, пишет Смит. Они себя изжили, дорогое шоу. Но я, в принципе, представляю, если нас лишат возможности выступать на олимпиаде, мы могли бы сделать альтернативные какие-то соревнования. И, например, там была бы Осетия Южная, например, Абхазия, Приднестровье, значит, кто еще может быть? ДНР, ЛНР, все мы могли бы соревноваться. Почему бы и нет, да? Свои соревнования устроить. 7373-948. Несколько итальянских провинций с нами бы соревновались, как минимум, да? Кипр, нет? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
А меня Юрий зовут.
Да.
По поводу допинга, интересно, конечно, все ребята выступают. По поводу, что спортсмены больные, глубоко неправда, да, травмы есть. Допинг принимали, принимают, и, наверное, будут принимать все спортсмены. Просто у американцев препарат другого, например, абсолютно, скажем так, поколение.
Так что же их не ловят-то?
А?
Почему их не ловят?
Ну, смотрите, я назову один препарат, называется IGF-1.
Так.
Это инсулиноподобный фактор роста. Ну, один из препаратов гормона роста.
Так.
Вот сейчас, допустим, его принимают на допинге, он практически не ловится. Mm. Он очень дорогой.
А почему я же, вот вы это знаете, а где-нибудь ВАДА это не знают, что ли?
Знают они, знают, он даже находится в списке запрещенных препаратов. И у них, смотрите, сейчас просто такая система, собственно говоря, допинг-пробу взять, да, присутствует, что они могут, там, допустим, если биопсию кости взять, спортсмен, например, но никто не берет, то можно четко понять, во сколько лет какой препарат, что он ел, ну, конкретно. Там 16-15, это даже дозировки можно понять, какие. Так что завалить любого спортсмена можно, ну, без проблем.
Потому
что,
так значит, исходя из ваших слов, я могу сделать вывод. Это все политика, если наших спортсменов валят, а других не валят.
Ну, абсолютно, да. Ну, еще как бы вопрос такой, что умеют ли закрывать препараты. А потом, смотрите, такой препарат, ну, допустим, препараты есть, изменил молекулу, да, определенный, он уже не находится в списке допинг-контроля. Но действующее вещество, ну, похожее действие, но у него такое же. Например, есть препараты группы мужских гормонов, тестостерона, там, энантат, пропионат и так далее. Ты поменял, там, сделал какую-то там, я не знаю, там, ну, там, другую формулу, а это то же самое тестостерон остался. И он еще не находится в этой таблице в допингах.
Они просто его туда не внесли. Я понял, спасибо большое. С одними ФСБшниками во главе государства мы далеко не уедем, пишет Елена. Елена, пора перестраиваться на монархию. На монархию, говорите? Ну, если что, я буду аристократ, а вы будете крестьянкой, допустим. И тогда уж, Елена, я вот вас спрашивать не буду, можно или нельзя. Знаете, как пишут в литературе? МКАД, 32-й километр, внешка, дебилы! Строят лежачего полицейского, вот поэтому огромная пробка, пишет Спира. Там строят лежачего полицейского. Я занимаюсь спортивной фармакологией, пишет 74-й. И это... Нет, это другой 74-й. Я думал, он и звонит. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По вопросу... Я одно время вот изучал этот вопрос, началась вот эта вся буча с нашими спортсменами. Да? И знаете, что выяснилось? Же? Что вот эти запретные препараты... В принципе, вводят американские фармакологи, создают список. Они какой-то, ну, тип...
Политика. Давайте так скажем. Давайте не будем сейчас думать.
И старые. Они вводят как в запретные, как бы вынуждая покупать вот это уже новое поколение препаратов. А так как у нас нет таких возможностей... Ну, для покупки такого количества.
То все.
Наверное, наши используют как бы то, что могут купить.
Понял, спасибо большое. Это мы уже выяснили. Сейчас небольшая пауза. Но все-таки, да, я просто скажу, 53% радиослушателей считают, что мы сами виноваты, а 47% говорят, политика большая. Большая игра фармакологическая. Сейчас в движении.
В движении.
30 секунд на движение у нас есть. В принципе, я пока не созерцаю новостника, поэтому, может, и больше. Внешняя сторона МКАД от Боровского шоссе и до Варшавки. Пробка стоит серьезная. Нам говорят, что где-то там лежачего полицейского дел. Правильно? В той степи, я правильно вас понял. От Рублевского шоссе и до Волоколамского внутренняя сторона МКАД плохая. А внутренние и внешние стороны с переменным успехом между Дмитровкой и Ленинградкой идут. Усложнилась пробка на шоссе энтузиастов от трешки и до 4-го транспортного кольца. Ну что, сейчас в целом 5 баллов по Москве. Новости, а после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова. Меня так и зовут. Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Говорит Москва, 94.8. Радиостанция, которую вы сейчас слушаете. Наши телефоны. +7 925 48 94.8. Это СМС. И это же Телеграм. Говорит Москва Твиттер. Говорит МСК. Или наоборот. Говорит МСК Твиттер. Говорит Москва сайт. Да, вот так. И телефон прямого эфира 7373948. И вы уже зачем-то звоните, хотя я даже тему еще и не объявил, в принципе. А тема такая. Значит, в Алмате неизвестные напали на здание отдела полиции Департамента комитета национальной безопасности, КНБ. Ну, типа как у нас ФСБ, как когда-то КГБ. Ну, вы поняли, все очень серьезно. По официальным данным, погибли 3 сотрудников полиции, 1 гражданский. Кто-то дает 7 человек погибших. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщил заместитель директора пресс-службы МВД Республики Казахстан Олег Иващенко. Между тем, в распоряжении радиостанции «Говорит Москва» оказалась копия внутреннего документа полиции Алматы, в котором сообщается о 7 погибших, вот как раз. После нападения на силовиков в Алмате был введен красный максимальный уровень террористической угрозы. Президент Казахстана собрал оперативное заседание Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Нурсултана Назарбаева в Твиттере. В городе продолжается, как говорят, антитеррористическая операция. Может, она уже, кстати, закончилась. Задерживают тех, кого подозревают. По мнению казахского политолога Айдоса Сарыма, терроризм пришел в Казахстан надолго. И, опять же, он это сказал нам. Радиостанция «Говорит Москва». И напоминают журналисты, что похожий инцидент произошел в Казахстане 5 июня. В результате атаки нескольких экстремистских групп в городе Актобе, он же Актюбинск, погибли 7 и пострадали 38 человек. Вот примерно такая ситуация. То есть Казахстан поджигают. Поджигают Казахстан и делают это довольно активно. И если вам казалось, что Актюбинск – это конец, ну вот сейчас, во всяком случае, политолог Айдос Сарым говорит, что ничего подобного. Терроризм пришел в Казахстан всерьез и надолго. Ну, правда, до казахстанского политолога это сказал другой человек. Не хочу показывать на него пальцем, потому что не буду сам на себя показывать пальцем в эфире. И это было прям-таки сразу, когда в Актюбинске все произошло. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94.8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Но! Я думаю, что эту тему нужно обсуждать в скопе с другой темой. Да? Это по поводу групп вооруженных лиц, которые удерживают заложников в здании полиции в Ереване. Но вы знаете тоже эту историю. Вот эту вот общую историю, ее можно как-то крутить, смотреть. История вся эта на самом деле обозначается двумя словами очень хорошо. Пояс напряженности. Кто-то там кольцо напряженности говорит. Ну, то есть создание пояса напряженности вокруг России, дестабилизация на границах. Но об этом мы чуть позже поговорим. Это такой уже политологический аспект, может быть, в какой-то мере даже философский. А по поводу Казахстана я бы хотел спросить, если у нас кто-нибудь есть, у кого родственники в Алматы живут, или в Алмате, как мы привыкли говорить, может быть, у кого-то знакомые есть, может быть, вы сами сейчас находитесь в городе казахстанском Алматы. И не путайте, сейчас это не столица, уже столица давно-давно Астана. Но, тем не менее, это один из, да, наверное, самый крупный, я даже скажу так, возьму на себя смелость заявить, что это самый крупный город Казахстана, очень серьезный центр. 7373948, телефон прямого эфира. Так что же происходит в Казахстане, знаете вы это или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Александр из Москвы.
Да.
Смотрите, какое дело. Сегодня с утра слушал эфир, там, конечно, говорили возможность государственного переворота, но масштаб, прямо скажем, вообще смехотворный для этого. Что бросилось в глаза? Тот, кто видел это прямо из Казахстана, товарищ звонил, говорит, что раздались выстрелы, они подбежали к трупам. Прямо люди подбежали к трупам полицейских окровавленным, а террористы скрылись.
Угу.
Вот вопрос, что это за террористы, которые, когда видят явную мишень беспомощную,
скрываются?
Где-то за углом, убегают и так далее. Это тоже настораживает.
А какое можно, вот ваше предположение, что же это за террористы?
Ну, не знаю, может быть, это какая-нибудь инсценировка.
Инсценировка? А инсценировка это кому на руку?
Кому на руку? Ну, честно говоря, внутренние все эти противоречия в Казахстане, да, еще они с Актюбинска начались, а еще до этого там, если помните, была возможность, ну, в кавычках, оранжевой революции. Ну,
то есть, если это инсценировка, то тогда это выгодно Назарбаеву, который таким образом пытается удержать власть. Мол, здесь террористы у нас, мы должны быть едины.
Ну, в это верить не хочется, потому что, ну, это тоже маловероятно, потому что Назарбаева там поддерживают очень сильно.
Ну, очень сильно. Да и более того, вот такая версия, спасибо вам большое, по поводу инсценировок, она уже выдвигалась и выдвигается относительно того, что произошло в Турции. Вы знаете, там была попытка военного переворота. Опять говорят, что сам Эрдоган соорудил этот военный переворот. Я, честно говоря, в такие вещи мало верю. Хотя, с другой стороны, история показывает, что можно и определенное здание в определенный момент сжечь, чтобы доказать, что ты в опасности и нужно объединяться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
У меня вот такая вот история. Буквально месяц назад случайно заехал на мойку, был там из Таджикистана человек, и он говорит, что... Ой, вернее, из Казахстана. Он так сказал, я говорю, как у вас там живется, туда-сюда? Он говорит, ну, очень плохо, скоро там будет война. Я говорю, по каким причинам? Он говорит, ну, народ недовольный, там живут плохо, поэтому рано или поздно что-то у нас произойдет.
О каком городе он именно говорил?
Ну, он как... Нет, он о городе не говорил, именно о городе. Он просто говорил, что вот в Казахстане такое будет.
А где вы встретили этого человека?
На мойке, просто это мойщик был.
Мойщик? Из Казахстана?
Да.
Из Казахстана, который по экономическому развитию, некоторые наши слушатели пишут, скоро мог обогнать Россию.
Ну,
что он тут делает-то? Вы не перепутали? Может, Таджикистан?
Нет.
Не перепутали. А я думаю, что перепутали. Я возьму на себя такое вот право. Если вы попытаетесь найти в Москве казаха, который что-то моет или что-то делает такое, знаете, двор метет, у вас возникнут сложности. Вы найдете таджика, вы найдете, может быть, туркмена, может быть, вы найдете узбека, но вряд ли вы найдете казаха. То есть это реальная сложность, реальная сложность. У казахов неплохая экономическая ситуация была. Неплохая. Какая сейчас будет, это вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Алма-Ата у них первопрестольная, говорит Вал. Ну да, это что-то по типу Москвы-Санкт-Петербурга в тот момент, когда Санкт-Петербург был столицей, правильно? То есть они же Астану отстроили не в полях, а в степях просто. В степи город построили и все. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Андрей зовут.
Да.
Я часто бываю в Казахстане и в других бывших странах СССР, ну, по работе мотаюсь. Вот, ну, я могу два слова сказать по Казахстану. Ну, на самом деле, да, там люди совершенно спокойные, но что я заметил последние два года, я часто бываю Атырау, Алматы и Астана. В Алмате очень много появилось в последнее время выходцев из Киргизии, то есть таких, ну, бородачей конкретных, которые свои какие-то магазинчики открывают, лавки. И вот последние два года это очень стало бросаться в глаза. Вот, поэтому здесь, может быть, это именно не казахи, вот это мутят воду, а именно какие-то приезжие ребята. Может быть, с этим связано.
В общем-то, я как раз думаю, что это приезжие ребята, но, опять же, это догадка, понимаете? 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, меня зовут Юрий.
Да.
Я сам родился в Казахстане.
Да.
Вот,
а где?
В Караганде.
В Караганде, как раз. Смотрите, как хорошо отвечать, удобно вам. Да.
Да, да, именно так. Вот, в 2011 году я последний раз был в Казахстане, работал в Алма-Ате целый год. Вот, и только что, когда услышал вашу тему, звонил своему другу в Алма-Ату, буквально только что с ним поговорил. У них панических настроений нет, они считают, что это какие-то разовые вещи, которые, в принципе, не так-то уж и сложно пресечь, вот, потому что общество в целом, ну, настроено на цивилизованный какой-то такой лад и смотрит в Европу больше, чем в Азию.
Mm-hmm.
Вот.
А что же они думают, что это такое вообще произошло? Они как-то это пытаются анализировать?
Да, конечно, пытаются анализировать, и более того, они говорят о том, что это действительно вот эти вот современные тенденции исламизации. Вот, что люди готовы пожертвовать своей жизнью ради там каких-то странных для них принципов. Вот, и это им очень не нравится. Но в целом это очень небольшой процент населения, но, как показывает практика, очень уж решительный.
Активный. Я понял, спасибо большое. Акакий пишет нам: а что же вы из Казахстана тогда переехали? Довольно странный вопрос. Когда я переезжал из Казахстана, мне было 9 лет, это решение принимали родители мои. Это первое. Второе, я же не казах. Это еще один логичный ответ на ваш вопрос. А казаху-то что здесь делать? Вот я о чем вам говорю. То есть казахи, ребята, неплохо себя чувствуют в Казахстане. Вот это надо понимать. Казахи хорошо чувствует себя в Казахстане, потому что Казахстан, в отличие от многих других советских республик, да, постсоветских, так скажем, пространств, более или менее экономически себя хорошо чувствовал и чувствует. Поняли? Поняли? То есть метнуться в Москву, чтобы мыть вам машину, казах не очень хочет и вряд ли будет это делать, потому что ему это не нужно. Ясно? Вот если такая ситуация есть у таджика, ему, к сожалению, приходится приезжать в Москву и мыть здесь машину, ну, вынужден парень, ну, что делать, то у парня-казаха такой ситуации нет. И нужды в том, чтобы мыть вам здесь ваши машины, миллионы стоящие, нет, слава богу, повезло ему в большей степени. Вот о чем я вам говорю. А я переехал, потому что мои родители переехали. Все, все очень просто, мне 9 лет было. До свидания. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Смотрите, ну, скорее всего, да, это не местные точно ребята, потому что действительно в Казахстане ситуация экономическая благоприятная довольно. У меня там подруга живет, сама она русская, ну и зарабатывает неплохо еще и катается по миру. Но вот если это приезжие киргизы, то явно нестойкие духом кадры. Потому что если они разбегались от полиции, ну, стройными рядами не наступали и где-то пытались сохранить свою жизнь, возможно, они проплаченные. И в момент такой критический, скажем, когда жизнь или смерть, они все-таки выбирали жизнь.
Наемники.
Если бы это были религиозные фанатики, да, скорее всего бы они бы пошли с криками «Аллах Акбар», как вот в Ницце человек умер там.
Ну или какими-то еще террорист. Другими криками, мало ли там.
Мало ли, да, действительно.
Да, задруги своя.
Пока мы можем сказать, что кадры нестойкие, но ситуация в дальнейшем-то будет развиваться.
Будет развиваться.
АТБ сейчас вот Алма-Аты, и дальше они, возможно, будут и крепнуть идеологически. Угу. А это самое подбрюще России, как бы наш ближайший сосед, да, очень
да,
неприятно.
Да. Это я с вами согласен абсолютно. Более того, у нас общее там таможенное вот это пространство, вы знаете, да, это Евразийский союз, вот все эти дела. Мы вообще стремились к тому, чтобы быть более интегрированными друг в друга, если так можно выразиться, взаимоинтегрироваться. Мы стремились. Казахстан, Россия, Белоруссия, Россия, да, вот как-то мы старались. А тут такие дела. Вот с точки зрения, я хочу пояснить мое впечатление о Казахстане вообще, в принципе, как религиозном или нерелигиозном государстве, о казахах как людях религиозных или нерелигиозных. Сказать, что это казахи такие, знаете, яркие, приверженца ислама, ну, в какой-то радикальной форме, я не могу. Сейчас я попытаюсь вам объяснить. Вот я спрошу вас, вы православные? Вы скажете, да. Я скажу, а в чем это проявляется? Ну, крестик ношу там, креститься могу, иногда в церковь захожу там, бывает. Я скажу, а в каждое воскресенье ходите? Молитвы знаете? Ну и так далее. Вы скажете, ну нет, я не воцерковленный. Вот у казахов примерно такая же ситуация. То есть исторически кочевой народ, они религию воспринимают в большей степени как некую философию. Они вообще философский подход к жизни, если что. И юмор поэтому очень хороший, интересный, смешно шутят всегда казахи. Вот. И они, вот сказать, что у них есть почва для религиозного фанатизма, мне кажется, это странно было бы такое заявить. То есть мое ощущение таково, почвы для религиозного фанатизма в Казахстане не было и нет, и вот не знаю, будет или нет. И поэтому у меня тоже складывается впечатление, я с вами делюсь этим впечатлением, что это все-таки ребята заезжие. Ну, заезжие, понимаете, да? Там же легко приехать. Есть близлежащие страны, есть возможность добраться, все. Немножко пострелять, понимаете, о чем я говорю. Были же заезжие парни, которые очень хорошо работали, это в кавычках, естественно, в Чечне. Знаете, и турки работали в Чечне замечательно. Вот. В свое время Турция хорошо поддерживала боевиков. Ну, вы знаете эту всю историю. Вот так же и в Казахстан. Я думаю, что приезжают, конечно. Все-таки вряд ли это местные. Хотя я могу ошибаться. 7373-948, телефон прямого эфира. Но это мое ощущение. Как вас зовут, Алло? А вас плохо слышно.
Алло.
О, плохо слышно. Плохо, простите. Какое-то гулкое эхо мне только послышалось, и не более того. Вот голос разобрать очень сложно. Как вас зовут, Алло?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А, это Алексей, да?
Да. Как вас зовут?
А, меня Кирилл зовут.
Как?
Кирилл.
Да, пожалуйста, Кирилл.
У нас парень работает на работе. Он с Казахстана, но он не казах, а кореец.
Угу.
И он говорит, с Уральска он город.
Ну, отлично, я там родился как раз. Так.
Ну, вот он говорит, работы нет, там, ракеты, говорит, заправляли они раньше лет, 15-20 назад. Говорит, ну, вот эти ракеты, которые летают.
Ну, я понимаю.
Ну, и, говорит, кругом, говорит, кумовство, вот это все, назарбаевские родственники там все держат.
Так.
Грамотный такой парень.
Так.
Ну, что там перспективы печальные, говорит, народ злой.
Злой народ.
Ну, по кухням сушукается, вот так, говорит.
Ну, может быть, может быть. Ну, не знаю, что вам сказать по поводу Уральска, да? У меня живут две бабушки там в Уральске. Две бабушки. Злой ли там народ? Не знаю. Сколько раз я приезжал в Уральск именно, да? У нас, я еще так по приколу спрашивал у москвичей, говорю, а что такое Казахстан? Они говорят, ну, это какие-то барханы, верблюды. Ну, что такое Уральск? Ну, это типа как Керчь. Ну, только нет, может, пятикопея. Вот, все. Вот, типа, примерно так. И не возле моря, а возле реки. Ну, вот, такой. Вот примерно так. Вот что есть Уральск. Типа Керчь, понимаете. Вот. Вы не заметите большого отличия. Россия, вот, Оренбург, например, какой-нибудь, и вот Уральск. Все различия будут заключаться только в разных, ну, в вывесках. Потому что они будут на казахском языке. То есть, если в России будет написано «шторы», то в Казахстане будет написано «перделер». Шторы, перделеры, все. Да, так называются они, я не виноват, я не виноват. Вот так певучие они звучат. Перделер, все. Есть перделер, значит, шторы можешь купить. Все. Вот чем отличается, например, Уральск. Это западно-казахстанская область от границы с Россией, ну, сколько там, 80 километров. Может, даже 50, наверное, даже километров. Сколько там? Нет, да какие там 50? Там вообще до России, ну, прямо совсем мало. Я уж не помню, сколько. Как ко мне относились там, когда я приезжал? А я был, ну, наверное, году в 13-м последний раз. Да никак вообще. Вот никак. Вот я заехал, вот я еду на машине. Вот я проехал на машине. Вот. Никаких проблем не было у меня. Никаких вопросов ни у кого не возникало. Нигде меня не притесняли, не шипели в магазине на меня. Мол, орс, орс. Там никто такого не говорил, там, орс, да? Все, ходил себе по магазинам, купил там конфеты какие-то бабушкам, что-то еще. Все, посидели, чай попили, поели, поехали назад домой. Все, никаких проблем. Поэтому не знаю, дорогие друзья, можно ли говорить о том, что там есть какая-то напряженность. Какая-то там ночная жизнь есть в этом городе. Какой-то клуб, то ли «Пилот» он назывался, то ли как, куда все местные зовут, мол, пойдем в клуб. Я в клубы не хожу, мне приятнее посидеть вот в какой-то тесной компании, да, в семейном кругу. Вот. Но там есть какая-то вот такая тусовка ночная, что-то там. Может, оно уже поменялось. Может, он по-другому сейчас называется. Ну, переименовывают улицы, там, Ленина в какие-нибудь еще, там. Был памятник Ленину, стал Абаю. Все. Больше ничего сказать не могу. Напряженности не заметил. Гулял пешком, ездил на машине. Ничего. На общественном транспорте, в магазине был, на рынке был. Ничего вообще. Никакой разницы. Плюс население там примерно 40 на 60, русские казахи. Может, даже больше. Соотношение там 50 на 50. Я смею так вот предположить. Какая там напряженность? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Валерий.
Да, пожалуйста.
Ну, я могу много рассказать интересного. Не знаю, может быть, вам это не понравится, но я вам скажу правду. Я жил в Казахстане, и национализм видел своими глазами, живя там.
А это в какой области?
Это Кокшетавская область. Дело в том, что Казахстан делится на северный и южный джуз. Как думаете, почему столицу перенесли на север? Потому что Назарбаев из северного джуза, а не из южного джуза. Это первое. Второе. Северные казахи, они недолюбливают южан. Южане недолюбливают их. Более того...
Внутренние противоречия.
Да. Сейчас у власти Назарбаев пока там порядок. Алло.
Да.
Как не будет Назарбаева, увидите, будут такие же гонения, как были в 90-х годах. Моя мама приехала поднимать целину и стала беженком. Нищей умерла на своей исторической родине на Кубани. Вот. Я учился, жил там до 10 класса и вынужден был оттуда уехать, потому что я жил в городе Степняке, учился в школе-интернате номер 3. У нас был директор казах Жуносов Курнит Исхакович. Жена была зауч. Те, кого они недолюбили славянской национальности, тех душили, давили, я имею в виду не в прямом смысле, а вот на экзаменах так и так далее. Я дважды пересдавал экзамены. По обществоведению я получил 5. У меня Курмет Исхакович задавал вопросы, кончилось тем, что получился скандал. В итоге мне в табель поставили 3. И у меня в табеле стоят практически одни 3, хотя вот у меня есть дневники, я оставил для памяти себе, где 4, 5 они.
Я понял, я вот отвечу вам, да, тоже своими какими-то историями. Спасибо вам большое. Я до третьего класса, значит, половину третьего класса я учился в Казахстане, потом мы переехали с родителями. Я учился в гимназии, там их было две, на весь Уральск. Я уж не помню, как они назывались. Вот, и отношения у преподавателей были лучше ко мне, чем когда я переехал в Россию. Это я вот 100% говорю, прям 100%. За это я ручаюсь. Но, правда, и преподаватели были в основном русские там. Кстати, это тоже нужно подчеркнуть. Причем и по культурным каким-то вещам, там, игра на инструменте, еще что-то, так и по общеобразовательным дисциплинам, типа, там, русский язык и так далее. Казахский язык мы сдавали, я ничего из казахского языка вообще не помню. Это я вам честно признаюсь, вообще ничего не помню. Вот английский как раз я там лучше узнал, чем казахский. То есть сказать, что тогда, а это был 98-й год, сильно наседали с тем, чтобы учить казахский язык, ну не могу. Иначе бы я что-то знал, правильно? Ну иначе бы я что-то выучил. Что-то цепкая моя детская память, наверное, бы вынула оттуда. Но действительно вот то, что, о чем вы рассказываете, об этом я слышал. Знать этого не знаю сам, но тем не менее я слышал, что Казахстан, он действительно регионально очень разный. И где-то, может быть, действительно националистические настроения, они выше, чем вот в западно-казахстанской области, в которой, может быть, они настолько высоки. Проблемы были, в принципе, я знаю, с занятием управляющих должностей, например, в западно-казахстанской области. Там, да, то есть, например, есть врач, главврач. Если главврач, то он должен быть, конечно, местным обязательно. То есть он должен быть казах. Вот так получалось. Если зам, то уже могут быть русские и так далее. Это не было написано где-то на бумаге, но негласно такое правило, видимо, существовало все-таки. Видимо, все-таки существовало в определенный момент. Но, тем не менее, вот знаете, опять же, дедушки, бабушки мои, вот сейчас уже два деда, все, уже их нет с нами, вот Царство Небесное, они жили там, а бабушки живут до сих пор, и их оттуда, вот, знаете, выкорчевать невозможно. То есть им говоришь, поехали, мол, в Россию жить, ну, уже хорош, ну, все уже, все вы сделали. Говорит, нет, у нас очень много друзей, нам еще столько дел нужно сделать. Вот одна бабушка все время устраивает, например, творческие вечера, ей нравится. Ну, творческие вечера, да, потому что она в культуре работала, вот, была заместителем министра культуры Западно-Казахстанской области. И все, и вот ей, творческие вечера у нее, все. Ну, поехали, мол, в Россию. Он говорит, творческие вечера. Хорошо, кстати, бабуль, привет, наверняка слушаешь меня. Вот. Вторая бабушка, да, тоже. Говорит, я не брошу свою ветлабораторию. Я буду работать в ветлаборатории. Вот навсегда, forever and ever. Вот примерно она так и говорит. Не знаю, если бы их, наверное, сильно прижимали, уже бы уехали, нет? Вот я всегда этим вопросом задаюсь. Короче говоря, Казахстан ощущаю абсолютно братской страной. Каждое движение в Казахстане для меня чувствительно. И всячески наблюдаю за этим. Не хочу, чтобы Казахстан повторил судьбу Украины. Не дай бог. Потому что я знаю, как это было чувствительно для нас, как это до сих пор чувствительно для нас. И для многих, для тех наших слушателей, у которых родственники живут на Украине. У меня на Украине родственников нет. Сейчас небольшая пауза о движении скажу, да? Можно? И пойдем уже в новости тогда. Значит, 5 баллов в Москве пробки сейчас. И по-прежнему МКАД от Боровского шоссе и до... Господи, до Варшавки. Внешняя сторона МКАД просто никакая. Нету никакого северного и южного ЖУЗа. Есть старшие, средние и младшие ЖУЗы, пишет Вал. Если знаешь казахский, то никакой троек в школе не было бы. Южный Казахстан в большей степени националисты, пишет Вал. Видите, подключаются люди, уже знающие Казахстан поплотнее. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 6 минут, понедельник, июль, день 18. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Знаете, думал с вами обсудить пояс напряженности вокруг России. Вот Ереван, вот это вот Грузия, вся вот эта Украина. В Казахстане что-то не так, правильно? Потом думаю, а зачем? а зачем, а? Правда? Ну, что это вот это обсуждать? Оно ж как бы в каком... Все бы не обсуждали, оно все время отстой какой-то. Я имею в виду, одно и то же выходит все равно, правильно? Можно я просто поставлю вопрос на голосование, мы решим эту вещь раз и навсегда. Вообще, вот скажите мне, дорогие друзья, американцы, они вообще гады или нет? Они вообще гады или нет? Они вообще гады? 134-27-35, да? 134-27-36, нет. Все. Вот и все, правильно? Зачем нам отдельно Казахстан обсуждать? Отдельно Армению, Ереван? Зачем нам это нужно, правильно? Отдельно все страны, Украину, чтобы потом через долгие муторные разговоры и споры прийти к тому, что кто-то где-то раздал печенье, поэтому... Зачем? Просто американцы гады, да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Все очень просто, простое голосование, че мудрость 134-27-35. Да, американцы гады. Нет, 134-27-36. Американцы гады. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Круто, я еще хотел взять этот, как он называется? Сейчас, погодите. Это я так тяну провод, кстати. Сейчас я возьму... ну, взял карандаш. Истертый карандаш. Здесь кто-то, видимо, делал какие-то пометки. Может быть, кто-то из великих, кстати. Ну, ладно. Вот ручка, ручка. Все, я себе помечу просто, потому что я потом еще и второе голосование запущу. Американцы гады, 134-27-35, да, 134-27-36, нет. Американцы классные, говорит 55-й, гаденыши, говорит 34-й. Американцы не гады, в скобках народ, а вот правительство, да, пишет 94-й. Ну, я имею в виду, естественно, политическую систему, что же вы думаете? Так, все, гад это ты, пишет 66-й. Боже, ну хорошо, все теперь изменилось в этом мире. Ребята, гад это я, и теперь все изменилось. Все, один хоть мне не побоялся правду в глаза вот так вот рубануть через сайт, говорит Москва, и вы не бойтесь. Американское руководство гады, народ нормуль, пишет Андрей. Для нас гады, а так молодцы, пишет Александр. Слава гадам, GSA пишет. Мы всегда правы, пишет Пут-Пут. Ну и так далее. Так же, как и на Украине, западники любят восточников. Ну, надо ли России помочь казахам навести порядок в стране, пишет Константин. Если попросят, Константин. На один из террористов уроженец юга Казахстана. Какие киргизы, какие заезжие. Вот, националисты южные казахские. Вот, видите, вот их легко подрывать, оказывается, идеологически. Они гады, так как живут лучше нас, 35-й. Америка мой бог, пишет 51-й. Майкла Бома встретишь сразу под их место приветствия. Вот, пишет Толерант. За что? За что? Мы с Майклом хорошо общаемся. Удивительно. Мне кажется, либералам от этого, ну, как бы, у них расстройство и несварение, понимаете? Потому что мы с Майклом... Все говорим, Майкл, как дела? Все хорошо, все. Коч ударил Кочин. Нельзя бить лицо. Я говорю, да, конечно, Майкл, нельзя бить лицо. Ну вот, как вообще дела? Все, жду, когда спорить будем. Я говорю, все, давайте спорить. Майкл молодец, мне вообще нравится человек. 74% радиослушателей говорят, что американцы гады все-таки. Да не обидится на нас Бом и Джеффри Тайлер. Вы просто гады, американцы. Вы просто гадите нам все время. И гады вы поэтому. Вот и все. 74%. Отличное голосование. К чему нам вообще тема? Мы можем каждый день просто так голосовать. Американцы гады или нет? А теперь я задам вам другой вопрос. Хотите жить как американцы? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вы хотите жить как американцы? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Ну и все сейчас решим в двух голосованиях. У нас все будет отлично, все будет чего. Мы не напрягаемся. Давайте голосуйте, что долго ждать, нет? Вы хотите жить как американцы? Да, 134-27-35. Ни, 134-27-36. Вы такие, тю, шо, как американцы? Як американцы? 134-21-36, не хотим. 134-21-35, хотим, не хотим. 134-21-36, все очень просто. Хочу жить, как американцы. 134-21-35, не хочу жить, как американцы. 134-21-36, и не кривите там душой. Не кривите душой. Правду говорите. Если хотите, то значит хотите. Я не против жить, как американцы, я вам честно признаюсь. Мне кажется, они неплохо живут. В принципе. Хорошие дороги, еда... Нормальная одежда, машины. Нет? Сильная армия. Да? Первая страна в мире. Почему бы и нет? Если бы Россия была как Америка, разве вы против? Вы хотите жить как американцы? 134-27-35? Не хотите 134-27-36. Что подразумевается под словом «жить»? Пишет 64-й. Под словом «жить» 64-й подразумевается «жить». Жить. Ничего более под словом «жить» не подразумевается, кроме как «жить». Все просто. Хочу жить как американцы, только без негров, пишет ушной нерв. А что вам негры-то сделали? Я люблю негров, клевые ребята же, правда? Вот, все время, когда по Ленинскому едешь, они обязательно там стоят. Почему-то. Девчонки, не обращали внимания? Не понимаю, куда они собираются все время. Это невозможно, потому что не хочу. Было бы возможно, хотел бы, пишет 81-й. А можно жить, как в Советском Союзе, говорит 35-й? Конечно. Отдайте телефон, отдайте деньги. Ходите в одних и тех же штанах. Донаживайте за старшим братом. Все нормально. Господи, сейчас как все сорвутся на меня. Как... Нет, мы жили в Советском Союзе совсем по-другому. Все было хорошо. Встаньте в очередь на автомобиль на 5-10 лет. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Можно жить, конечно, как в Советском Союзе. Легко. Причем вас никто не ограничивает. Даже сегодня вы можете так жить. 30% радиослушателей говорят, что они хотят жить, как в Америке. Как американцы, так вот. Как американцы. 30, а 70% не хотят жить, как американцы. Не хотят жить, как американцы. А можно я тогда вас 70% спрошу, а с чем связано, собственно, ваше нежелание жить, как американцы? Что такого плохого-то у американцев? Почему мы не хотим жить, как американцы? Ну-ка. Во, поняли, 30%. Знаете, почему вы не живете, как американцы? Потому что 70% этого не хотят. Вы 30% думаете, что вам мешает там правительство, президент, еще кто-то. Да ничего подобного, вам мешает 70%, которые говорят, да мы не хотим просто как американцы жить. Поняли 30%? А вы-то, говорит, политика, споры, дебаты, телевидение, пропаганда. Какая пропаганда? 70% вам говорят, не хотим жить как американцы. Хочу понять, что они имеют в виду. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева, и у меня тетя, американская тетя.
Давно
уже они уехали, москвичка, и, да, в общем-то, да, она работает в госпитале. Ну, что я могу сказать?
Что?
Я бы, честно говоря, не хотела жить, потому что, ну, допустим, она в американском госпитале, там, правда, есть профсоюз, но профсоюз есть не у врачей, а есть у младшего персонала. Это очень жесткая контора. Да. Вот, платит она 33% налога. Почему такая страховка именно у нее?
Так.
Потому что она не рассчитывает на своих детей, там, на моих братьев двоюродных.
Так.
Она, в общем, рассчитывает
Елена,
на...
Елена, да. Я чувствую, как ей тяжело. Почему не вернется в Россию, в родную страну?
А дело в том, что, ну, знаете, здесь сложное семейное положение. В общем-то, она поехала, так сказать, якобы их... Ну, короче говоря...
И хотелось бы вырваться к нам сюда, но уже...
Нет. Ну, просто, понимаете, она уехала из-за детей, которых якобы, как говорится, здесь угнетали. Она вышла замуж за еврея. Мы все русско-польские, а она там вышла за еврея. В итоге...
Русско-американского.
Ну, нет, понимаете, когда я говорю...
Елена, пожалуйста, я все понял. Хотелось бы вернуться в Россию. Мечтает ваша тетя, американская тетя, как вы сказали. Но уже поздно, все, поезд ушел, совсем все другое. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, это Фрок. Немного статистики.
Да.
Значит, Соединенные Штаты, как государство, производят 70% планетарного мусора, раз.
Так.
Потребляют 40% мирового ВВП, 2.
Так.
Потребляют 40% мирового кислорода, 3.
Так.
Из этого можно сделать простой вывод, что две сверхдержавы планета просто не выдержат.
Но хорошо, но вы бы хотели жить как американцы, если бы они, допустим, жили как мы?
Нет, именно в силу чувства самосохранения.
Самосохранения. Ну а если бы они жили как, ну, допустим...
Как мы, тогда нормально.
Как мы, да, как мы. Да-да, нормально, поменяться местами. О, во-во-во-во-во-во-во, отлично, Фрок. Вот надо было так и сказать, поменяться местами. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, живут-то они прекрасно. Да. За счет чего? Колонизаторы.
Да.
Кто раньше рабов возили,
да.
Сейчас мы им дань платим.
Да.
Каждый день.
Хотели бы вы занять место колонизаторов?
Нет, вот мы, русский народ, совсем другой.
Другие мы. Мы. А почему у нас тогда территория такая большая?
Потому что вот мы русский народ.
Понял.
Широкая душа.
Понял.
И территория большая.
Территория большая. А я думал, потому что мы эти территории постепенно присоединяли. Ну, то есть... Не, мне-то кажется, что наша территория маленькая на самом деле. Мне бы хотелось, чтобы она была еще больше, да? Как в определенный момент она была 1/6 суши, а сейчас 1/8. Вот. Но мы-то присоединяли, как бы, понимаете, да? Шли. С кем там бился Ермак Тимофеевич? С кем бился там Ермак Тимофеевич, я понять не могу. Если мы просто от широкой души у нас такая большая земля. Вот. И стоит ли его вообще прославлять, этого Ермака Тимофеевича, если уж там просто от широты души мы так, вот такая у нас территория? Нет, мы двигались на восток, шли. И на запад, бывало, ходили, ну, вообще, в основном на восток, шли. Правильно? Присоединяли. Ну, просто не колониальная система у нас была. Другая. 7373948, телефон прямой эфир. Так я вот и думаю, а почему бы не быть, почему бы не хотелось вам оказаться на месте колонизаторов? Кстати, Соединенные Штаты Америки ведь сами колония, если что, ну, исторически. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, вечер добрый, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста.
Слушайте, ну, вообще хотелось бы, наверное, жить как американцы, ругать дорогущие 3% кредиты, в некоторых случаях 1.5%. Но здесь вопрос, наверное, больше не в том, хотел, не хотел, а смог бы. Потому что я был в Америке, я видел, как они живут, и, скажем так, ну, наверное, мне было бы тяжело перестроиться. Хотя да. Общался со многими людьми, которые туда переехали.
И после этого знаете, как должны сказать? Пойми, здесь исповедь истова, искренность истина, душа на рассвете, как капля водки чистая. Вот так вот, нет?
Да.
Вот, да я понимаю. Душа на рассвете, как капля водки чистая, а там ты будешь незнайкой в солнечном городе, но зато узнаешь цену золоту. Да? Сравнишь улыбку русской девушки и сравнишь ее с импортной овечкой, как икру их мечет. Я эту кухню знаю, лайнер поднимет воздух, ты поймешь, что прогоняешь, да только поздно. Все это что? Это все ростовские парни. Каста, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Артем.
Да, Артем.
Я на самом деле хотел бы пожить, как они.
Да?
Может быть, даже, да, с ними местами. Потому что философия такая, что живем-то один раз на свете. Почему мы должны жить плохо?
Так не говорит никто, плохо или хорошо. Может быть, вот для вас хорошо, как вьетнамцы живут. А может быть, для вас хорошо, как американцы живут. А может быть, замечательно живут в Индии.
Чем обманывать-то? Американцы хорошо живут. Вьетнамцы живут плохо.
Плохо? Но они счастливые люди, я видел. Они ездят.
Они счастливые, да, но живут-то они плохо.
Живут они плохо.
Я думаю, если им дать общество американское, они будут жить исключаться.
А что вот для вас важнее все-таки, духовность или материальные блага?
Не могу разделить, и то, и то вас.
И то, и то.
Материальные блага, хотелось бы и то, и то получить.
И то, и то. Но такого практически не бывает, ведь богатому-то в рай пройти сложно. Сложнее, чем верблюду в угольное ушко.
Нет, зато богато возят на машине, зачем ему
так? Ну да, согласен, зачем ему идти туда, я понял. Спасибо большое. А все-таки, друзья, а правда, вот раз уж у нас такой глубокий разговор-то пошел про Америку. А вот я уже понял. А, подождите, а у нас какое голосование? Подождите секунду. Так, 30% хотели жить, как американцы, да? А вот теперь еще одно голосование. Вот между материальным благосостоянием, вот так, или не так вот, духовными ценностями и материальными, вы какие выбираете? А обычно они как-то не идут рука об руку. Обычно так, либо материальные, либо духовные. Вот не бывает, чтобы вместе. Это очень сложно, понимаете. Если вы посмотрите даже на богатых-богатых принцев, бывало такое, которые вдруг ударялись в духовность, они отказывались от материальных благ. Ну, есть даже такое течение философское, которое некоторые называют религией. Там можете узнать об этом человеке интересные вещи. Вот. Что-то говорят про Будду, вроде такая история ходила, что он был богатый, что-то такое. А потом раз, что-то сел под деревом, сидел, как сидел, в нирвану ушел, что-то не пришел. Ну, вы поняли. Короче, между духовным и материальным благосостоянием, можно так, наверное, выразиться, вы выбираете духовное, 134-27-35, вы выбираете духовность, улыбку русской девушки, слезу искреннюю. Понимаете? Траву, березку, широту, даль, воздух, леса, поля, море. 134-27-35. Вы выбираете духовность. 134-27-36. Вы выбираете материальное благо. Небоскребы, лофты, суперотели, обслуживание, официантки, вечно улыбающиеся. Вечно улыбающиеся, улыбающиеся продавцы, дорогие тачки, украшения, телефоны. Вот это все. 134-21-36, тогда вы набираете. 134-21-35, духовность, земля, босой, пошел. Рваные лапти, бороду отрастил, толстовку надел. Толстовку в классическом понимании этого слова толстовка, а не с капюшоном какую-то дрянь. Толстовку надел, пошел. Пошел в поле орать. Не в смысле кричать, а в смысле пахотой заниматься. Да? Как Аратай орет. 134-21-36. 5. Духовность. 134-27-36. Материальное благо. Материальное. К черту духовность. Неинтересна мне духовность. Хочу просто бабосиков. По кайфу. Бассейн свой хочу. На Рублевке жить хочу. Красиво хочу. Чтоб девочки вокруг. Или там, если вы, допустим, девочка, чтоб мальчики вокруг. Или, допустим, еще какие-то бывают ситуации, но мы их даже допускать не будем в России. Вот. 134-27-36. Отдыхать хочу. На вертолете летать. Фотографии, чтоб красивые в Инстаграм. Чтобы одежда красивая. Чтобы не в Крым, а в Ниццу. Сейчас это неправильная шутка будет. Ну, в смысле, не шутка, а неправильное сравнение. Сейчас это не так. В Монако. Вот так вот. Не в Крым, а в Монако хочу. 134-21-36. Нормальное будет. Все вроде бы подошло. Ну что ж, остановим итоги голосования и посмотрим, оценим духовность нашей аудитории. 66% радиослушателей говорят: духовность. Духовность прежде всего. Банька вот эта, дровишки, друзья, матушка, супчик, квасок, окрошка. 66%. Вы сильны. И 34% говорят: инстаграмчик. Губки, дакфейс, телочки, тачки, домики, отдых, красиво, по кайфу, 34%. Вот как ни крути, вот спрашивал, жить как американцы хотите или нет, там 26% сказали. Спросил, что духовное или все-таки материальное, 34% говорят материальное. Ну, сочтем это за статистическую погрешность, но в целом, ребята, получается, что примерно так. Примерно получается, у нас где-то 30% хочет жить вот так вот. Эх, чтоб бабки были! А 70% говорят: духовности нам подавай, каши нам свари, да так, чтобы на воде, а? Да так, чтобы с топора, да так, чтобы щи, как они там называются, щи втородневные, или как, я уж могу забыть сейчас. Вот. Да вот щей нам навари, да вот остановиться в придорожном кафе с названием «Туалет-душ». Без всяких знаков препинания. Да поесть рассольничку нашего за 100 рублей. Вот, 66% говорят. А 34% все еще лакшери хотят. Знаете, тянутся куда-то. Айфоны себе 6, 6S, 5 SE, 6 SE. Все вот это они покупают. И 7 ждут, понятно? Вот такие они, эти 30%. Но 30% никогда вы не получите того материального благосостояния, о котором мечтаете. И никогда вы не будете жить, как в Америке. Ибо 70% строго-настрого вам запретили это делать. И они говорят: наш путь другой. Наш путь в духовный. Они говорят: Циолковский, они говорят: Достоевский, они говорят: Чехов. Потом приезжают в Ялту, смотрят на дом Чехова и понимают, что ему даже Шувалов позавидует такому домику. Хотя, может, и не позавидует. Ну ладно, не суть. Простой житель позавидует. Хотя что там? Антон Павлович человек ведь, понимаете, self-made, из Таганрога, из, ну, не тьму таракани, ну, в смысле, из страшного места какого-то. Сам выбрался, сам врачом стал, сам писать начал, все деньги заработал. Да как на Сахалин как ездил, а назад, а публичные дома как посещал. Вообще мужик был козырный, правильный был мужик, понимаете, этот Чехов. Поэтому не завидуем мы его дому в Ялте и даче в Гурзуфе мы не завидуем. Потому что сам все сделал, сам заработал, не олигарх вонючий, не поганый футболист без ноги, правильно? А нормальный мужик этот был Чехов. Ну и ладно, значит, не в пример его поставил. Другого кого-то надо было в пример приводить. Пушкина надо было в пример приводить. Няня-няня, скажи-ка. И вот это вот все, понимаете, дворянство, карты, игры, девочки горничные, или как они там назывались, правильно? Вот чем человек занимался. Конечно, что там не писать. Вот у меня полное собрание сочинений Пушкина вот в такой вот зеленой книге, вот такого размера. Все, что написал Пушкин в такой маленькой книги зеленого размера. Но как гениально, черт побери. Ну как гениально, правильно? Потому что словам должно быть тесно, а мысли просторно. Так говорил Антон Павлович Чехов. К чему я это вам все рассказываю? Да ни к чему я вам это все не рассказываю. Хотели духовности 70%? Получайте духовность. Получайте духовность. Да и вообще я вам скажу так, ничего нового под солнцем-то и не происходит, правильно? Поэтому все суета, сует и томление духа, естественно. Поэтому зачем? Зачем стремиться к каким-то непонятным материальным вещам? На квартиру копите? Да к черту, отдайте мне! Отдайте мне, я куплю себе эту квартиру. Я жадный человек, понимаете, как эти 30%, там, 34%. А вам-то духовности хотите? Пожалуйста, я вам книги подарю. Нормально? фильмы вместе посмотрим. В фильме кроссворды поразгадываем. В этом тоже есть часть духовности. Все, в движение отправляемся. В движение, абсолютно духовное. В движении, говорит мне голос свыше. И мы сразу же отправляемся. Куда? На улице Москвы, где вы рассказываете, что вы видите. И где вы, черт побери, едете. Внешняя сторона МКАД от Боровского шоссе и до Варшавского, не устаю повторять, сегодня стоит в огромной 15-километровой пробке. Если у вас есть возможность объехать это ужасное место на МКАД, объезжайте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я по поводу духовности, наверное, уже опоздала,
да? Да, к сожалению, вот так произошло. Но не страшно, еще будет у нас разговор о духовности, наверняка и не один раз. Алло, здравствуйте.
Леш, добрый вечер. Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Киевка на выезд от МКАДа стоит глухо. Духовно стоит.
Духовно стоит, но глухо. 7373948. Так откройте окна, посмотрите друг другу в лица светлые. Поймите, что братья вокруг вас, родные души. Да обнимитесь, выйдите из машин. Что вы? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Андропова стоит намертво вообще.
Намертво Андропова, потому что братским духом объединенные, скованные одной цепью, связанные одной целью, все едут по Андропову. Куда? В область. 7373948. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
От Трехи по Каширке до МКАД 40 минут. А так русские стремились к достатку, а не к богатству.
К достатку. Что может быть лучше, смотреть на реку, наевшись рису, да, из плошки, и просто созерцать? Я понимаю, по-моему, это про китайцев, правда. Да? Наелся рису, смотрю на воду. Что еще нужно для жизни? Ничего и не нужно. Ребята, я вообще за духовность. Но я считаю, что начинать нужно с малого. Если вы вдруг погрязли вот в этом материальном всем, ну отдайте часть. Отдайте часть нуждающимся. А кто у нас нуждается? Журналисты у нас нуждаются. Да ладно, я шучу. Серьезно, поделитесь с бедными. 5 рублей раз в руку дал ему и нормально. И на душе приятней. Серьезно, отдавать круче, чем брать. Какая-то такая система действует с финансами. Серьезно, не знаю почему. Дарить интереснее, чем получать подарок. Тоже не знаю почему. Может быть, это я просто старею так, а? Ну, красиво старею. Не каждый может красиво состариться. Я вот вам что скажу. А в Москве тем временем 5 баллов. Вы стареете в пробках. Разве это красиво? Вот если бы вы в поле русском где-нибудь старели, понимаете? В поле, в русском поле, где светит луна или падает снег. Вот это было бы, да, так на Андропово стоите и стареете, или на внешней стороне МКАД от Боровского до Варшавки. Совсем не дело. Не подышать, не известно что. Сейчас новости. В Китае средний класс ездит на BMW 5 и имеет очень хорошие квартиры, пишет Роман Нагорный. А я смотрел по первому, там есть такой мужичок, он снимает о жизни Китая, о жизни среднего класса в Китае, как у них там дела обстоят. Говорят, высокие пенсии, кстати, у них и всякое такое. Кто за духовность, улыбка, остальные средний палец, пишет Сергей. М4 в области, еду один от МКАД, пишет Юрий. МКАД внешний, Мичуринский профсоюзный, 1 час, пишет Александр Пушков. Да. Кто-то тут пытается цитировать Ленина и говорит, что, мол, интеллигенция – это не мозг нации, но почему-то говорит дворянство – это не мозг нации. Ну, ладно. Так, что хорошо, у нас осталось, ребята, всякое интересное, всякое такое развлекательное интересное. Так, в Москве запустили бесплатный СМС-сервис для оказания помощи в случае ДТП. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно отправить команду «Европротокол» на короткий номер городского СМС-центра 7377. Воспользоваться сервисом также можно с помощью USSD-меню, набрав на телефоне *377 решетка «Вызов». В ответ придет текстовое описание обязательных условий применения Европротокола. Нет телесных повреждений, не более 2 участников ДТП, отсутствие ущерба имуществу третьих лиц, нет разногласий у обоих сторонников. У обоих участников есть полисы ОСАГО. Ну ладно. Короче говоря, это Европротокол. Я Европротоколу не доверяю, ребят. Мне кажется, знаете как, мы типа согласны, все нормально, никаких противоречий. Подписали Европротокол, разъехались, а потом человек говорит, да нет, я все-таки не согласен. Пошел ты, на самом деле это ты в меня въехал. А я был в состоянии аффекта, я ударился головой об руль. Ну правильно, о руль, так надо бы сказать. О руль. Ударился головой, вот. Вот. И, в общем, я не отдавал отчет, что я там говорил, и Европротокол не считается, не считается. Не-не-не, давай судиться. Поэтому я не знаю, я Европротоколу не доверяю. Так, Турция, ладно, уже все понятно, там все, Эрдоган всех победил. Гроза обрушилась на Москву и регион Центральной России. Знаете, что в Москве действует оранжевый уровень опасности погоды. Это предпоследний уровень. Наверное, красный последний. Знаете, что может быть шторм и всякое такое. Потому что в прошлый раз вас не предупреждали, и вы очень по этому поводу сильно жаловались. И вот, глава Ингушетии поручил ограничить длину свадебных кортежей до 3 машин. Он говорит, не длиной надо бахвалиться, говорит, а умением пользоваться. Как сообщается на официальном сайте республики, Юнусбек Евкуров обсудил проблему нарушения ПДД участниками свадебных кортежей в ходе рабочей встречи с секретарем Совета Безопасности Ахмедом Дзейтовым. На ней обсуждалось создание некоторыми участниками свадебных кортежей аварийных ситуациях на дорогах. Посмотрев ряд видеороликов, опубликованных в интернете, Евкуров отметил, что каждая авария произошла при нарушении сразу нескольких правил. Глава региона поручил Совбезу совместно с ГИБДД провести профилактические мероприятия. Кроме того, Евкуров заявил, что свадебные кортежи должны состоять не более чем из 3 машин, а каждое воскресенье на дорогах нужно проводить рейды. На инициативу Евкурова отреагировали в Чечне. Как рассказал радиостанция «Говорит Москва», председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев, идея Евкурова трудноосуществима. Трудноосуществима. Говорит, как это все реализовывать? Как это делать? А у меня вопрос такой, ребята. Вообще, Евкуров хорошую вещь, наверное, говорит. У меня вопрос другого порядка. А что, до сих пор есть свадебные кортежи, да? Вы все еще берете ленточки и наматываете их на автомобили и все еще ездите на них? Вы, наверное, еще и снимаете лимузины, арендуете их и ездите на лимузине по городу. Я сегодня как раз видел такой лимузин в ленточках. Ребята, вам не кажется, что это дурновкусие? У вас нет ощущения, что свадебные кортежи, да как и кортежи в принципе, это отстой? Это такое, знаете, отрыжка 90-х. Может быть, даже на самом деле 80-х, просто к нам это в 90-е пришло. Вам так не кажется? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это радио «Говорит Москва».
Да, как вас зовут?
Меня зовут Михаил. Я хочу задать вопрос вашему собеседнику.
Собеседнику? Давайте.
У вас сейчас идет разговор с человеком, который занимается кедами. Я правильно понял?
Нет, неправильно. Вы все перепутали. 7373-948. Но если что, я готов заниматься кедами. За не такую уж большую плату. Скажем, 200 тысяч в месяц, я готов заниматься кедами. Естественно, неполная занятость. Естественно. Готов заниматься кедами. Ребята, если что. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, Елена Искунцева опять.
Елена, вы сегодня все комментировать решили. Да вы дадите другим
потому
сказать.
Потому что вы не учитываете женскую природу.
Боже, боже мой.
Единственный балл, понимаете, единственный балл в жизни. Вы нам когда-нибудь баллы даете? Или вы что думаете, она женщина, она мечтает о плите что-то? Ей хоть раз в жизни быть на балу. Это балл свадьбы, это единственный ее балл.
То есть вот этот залитый потом и другими жидкостями лимузин, это и есть балл?
Да, это единственный ее балл в жизни. Вы когда-нибудь девушку приглашали на балл?
На бал? Нет.
Да.
Нет.
А вот она, каждая девушка мечтает хоть раз в жизни быть на балу.
Да, попасть на бал? Как интересно. Так, ну-ка, сейчас мы ведем, значит, Чайковский. Кажется, все девушки мечтают попасть на бал. Я никогда не знал об этом, но тем не менее. Вальс. Ведь это же и есть бал, если вальс. Вальс цветов из щелкунчика. Но придется подождать 4 секунды, пока здесь какая-то вонючая реклама не пройдет на YouTube. Ну-ка. Все девушки мечтают попасть на бал. Сегодня, дорогие мои радиослушательницы, ваша мечта осуществится. Но Евкуров, страшный Евкуров, встал на пути вашего праздника и бала. Какое странное словосочетание буквы «и» и слова «бал». Только сейчас понял. Лучше так не говорить. Лучше вашего бала и праздника. А не наоборот. 7373-948, телефон прямого эфира. Но мне кажется, что это старомодно, кортежи вот эти все. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет. Примерно такой же текст я слышал от своей текущей и предыдущей жен, пишет Толеран. Это вы про бал? Они действительно все хотят на бал? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
У Балачкова есть такая книга, называется
«Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». Я вот специально зададакал то, что вы говорите. А теперь ближе к теме. Вот все-таки вам не кажется это странным? Кортежи свадебные, вот эти вот все.
Ну, я лично свадьбу пока не праздновал, хотя мы уже живем 3 или 4 года.
Это...
Вот, ну, не знаю, ну, да, наверное, странно немножко. Как-то это, мне кажется, интимный такой праздник.
Интимный?
А ну, вот смотри, семейный.
А как же вот, у вас товар, у нас купец? Вот это вот, нет?
Ну, я не знаю, не, меня это как-то не вставляет.
Не вставляет. А теперь жених расскажет о том, какая у него невеста. И будет по одной спичке доставать из этого яблока, из этого ёжика свадебного, и говорить... прилагательными. Какая же его невеста? Красивая. Так. Умная. Так. Клевая. Сексуальная. Ну ты даешь вообще! Сексуальная, братан! Смотри, братан, сексуальная сказал! Тихо, тихо. Еще какая? Ну, стройная. Стройная у него, прикинь. Я люблю эти праздники. Эти шары в пятиэтажках Перово. 7373948. Это ведь действительно возможность ощутить этот бал, вот эту высоту, этот полет. Полет! Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот тут слушаю вас. Какая-то немножко ахинея у вас получается.
Да вы что?
То, что вы говорите, это все 90-е годы, давно уже прошло. А насчет кортежа, скажите, что это полная брехня. И, как вы сказали, это прошлый век, туалет 90-х, президенту или королеве Великобритании.
Скажу, ну, они меня не зовут на встречи последнее время. Они отвернулись
кто
от меня.
Зовет?
Они отвернулись, к сожалению.
Невеста 90-х?
Да.
Это ваши свадьбы, шарики,
да.
Яблочки?
Да.
Кортежи?
Да, я от этого кайфую. Еще люблю послушать Верку Сердючку. Ну, она сейчас вышла из топов, потому что, сами знаете, события последних лет.
Потому как вы информированы, вы действительно в теме.
Все, я понял, спасибо. Спасибо.
Каждый свод,
спасибо,
да.
Спасибо огромное. Ох уж эта ядовитая девочка, которая мне позвонила. Не найдешь ты жениха! 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей тоже, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
По поводу кортежа, ну, женился 4 года назад, был достаточно еще помоложе, и было прикольно, у нас было 20 машин, там, одной марки, мы как рассекали по Москве. Сейчас бы, наверное, уже, может быть, и не стал бы так заморачиваться.
19 бы хватило в этот раз.
Сейчас бы где-то просто бы отобедал бы и домой.
Я тоже, поесть бы, вот так вот, знаете... Только поесть.
Ну да, да, на природе, а поэтому, ну, был под возрастом. А так, конечно, если бы где-то в Чечне, там, как вот они ездят, там, сколько, 40 мерседесов, в принципе, тоже можно.
Тоже
да,
можно. Или, например, в Академии ФСБ.
Ну, сильно,
тоже,
да.
Тоже можно. Ой, друзья, я не знаю, конечно. А где эти времена, вот это, парадов, вот это вот, где вот это все? Где это белое пальто в лужу? Где это все? Кони вот это вот, офицеры, императрицы шальные. Куда это все делось, друзья? Куда это все делось? Вопрошала Елена Искунцева. А на меня накинулась какая-то девушка, девочка, женщина, в которой говорит, вообще такого уже нет. Сейчас все по-другому модное. Тогда я знаю, что вы делаете на свадьбу, если у вас по-другому. Вы ходите в парк Горького и пьете там смузи, играете в питанг. Правильно? И фотографируетесь в Инстаграм. Правильно? А потом вы просто начинаете гадить в Инстаграм тоннами своих проклятых фотографий. Вашего мужа, вас, в платье, в другом платье, с другим мужем, с третьим, с пятым, с десятым. Потом мы все смотрим, какое у вас клевое, клевое жилище, клевые дома, квартиры. Мы смотрим эти фотографии. Потом, через некоторое время, мы смотрим, какой же у вас красивый маленький ребенок. И все им восхищаемся. Смотрим на его ножки, смотрим на его попку, смотрим на то, как он улыбается, как у него режется зубик, какие у него ушки, какая у него смешная большая голова и маленькое щупленькое тельце. Да? Правда? 7373948, телефон прямого эфира. Нормальная свадьба должна выглядеть по-другому. Украл, увез, все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Добрый вечер, Алексей.
Да.
Еле перестал смеяться. Очень здорово отжигаете. Вы еще такой момент, самый, не упомянули, самый шикардос, это взять кредит еще на свадьбу.
Да.
Потом еще развестись и года два платить.
Но не забудьте, взять кредит на свадьбу и на путешествие тоже взять кредит.
Ой, на моей памяти у знакомого из города Тулы взяли кредит и заказали в деревню за 60 тысяч из облцентра Тулы лимузин. Просто парень хотел,
да,
как он объяснил, уехать холостым из деревни именно на лимузине.
Ну и как? Деревня была ошеломлена этим лимузином, появлением.
Я не знаю, боюсь, что это было дневное время, все были там на пашне, в поле, и никто не оценил старания человека.
Да, верно.
Сам женюсь 6 августа, никаких вот этих длинных белых маршруток, как называют, лимузина нету. Но, блин, кортеж придется все равно. Все
придется
собирать. Покататься
все
с нами, выпить. На
все,
там,
пятнашки, приоры, калины, все мы соберемся.
Нет, пять машин. ЗАГС сказал, больше 30 нельзя, но вот мы 5 человек.
Глава Ингушетии говорит, больше 3 нельзя.
Ну, мы
выгоняйте двух друзей. Выгоняйте этих двух друзей. Выгоняйте, все. Они вам не нужны. Оставьте только самые лучшие машины, и все. И не будет никаких проблем, правильно? Ой, а вы прослушали вальс цветов из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. С вашему вниманию представляется сентиментальный вальс исполнителя Люка де Парк Чайковского. Так обычно, когда слушаешь классическую музыку, надо делать, сидя где-то в аудитории. И пока играет эта музыка... А слушайте, а нам нужно к следующей теме переходить, я так понимаю. Чуть-чуть классики. А следующая тема, друзья, на самом деле непростая. Потому что в Совете Федерации, а именно первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич нашел-таки реальную угрозу России и предложил на законодательном уровне ограничить игру Pokemon Go.
Право знать. Говорит Москва.
Итак, в Совете Федерации предложили на законодательном уровне ограничить игру Pokemon Go. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. Франц Адамович, знаю лично, придется мне быть аккуратным в оценках. Так вот, по мнению Франца Адамовича, игру, в частности, надо запретить в церквях. В церквях, а также на территории памятных монументов и кладбищ. Вот. Как полагает сенатор, в российском обществе не хватает нравственных ориентиров, которые могли бы защитить подрастающее поколение от вещей, подобных игре Pokemon Go. И в эфире нашей радиостанции, говорит Москва 94.8, Франц Клинцевич пояснил, что необходимо создать специальную комиссию, которая должна выяснить, представляет ли эта игра какую-либо угрозу гражданам России. Ранее убрать виртуальных покемонов с территории храмов и кладбищ потребовал лидер движения «Божья воля» Дмитрий Царионов, как, известный как НТО. А, да, и вот здесь, кстати, пояснение, известный как НТО. Смотрите, я прям как журналисты пишут, так и думаю. В свою очередь, петербургские казаки призвали вовсе запретить в игру Pokemon Go в России, и мы это с вами обсуждали. А я предложил запретить всем, кто из Петербурга, называться казаками, потому что не знаю, что такое петербургское казачество вовсе. А теперь, дорогие друзья, я хочу абсолютно серьезно с вами обсудить эту угрозу, без преувеличения, национальную, которая сейчас нависла над Россией. Я считаю, что включить нужно эту угрозу в разряд самых опасных, самых серьезных, и требую самой тщательной проработки, глубокой, со стороны спецслужб Российской Федерации этой игры Pokemon Go. Почему? Потому что, друзья, как известно, есть ядерная угроза, есть экологическая угроза, да? Социальные угрозы стоят перед нашим государством сейчас самые серьезные, вы можете наблюдать это на других государствах соседних, там социальные взрывы не так редко случаются, к сожалению, в последний момент. И вот теперь эта угроза, эта игра Pokemon Go, это очень опасно.
Это очень опасно. Ведь люди могут врываться в храмы, люди могут идти на кладбище, врываться на кладбище. Кстати, раньше люди у нас врывались в храмы без Pokemon Go, правда, получали двушку за это. Люди могут врываться в государственные учреждения. Ведь прав Франц Адамыч, не хватает ведь нам нравственных ориентиров. Ведь только 70%, когда я спрашивал, духовность или деньги, выбрали духовность. А ведь остальные 30%. Они ведь и в храм за покемоном ворвутся. Не ровен час. 7373948. Поэтому давайте абсолютно серьезно обсудим эту проблему, эту угрозу, нависшую над Россией. И как, самое главное, мы будем ее решать, друзья. Потому что оставаться в стороне от этого ужаса, от этого нравственного хаоса, который сейчас... Это от этого произвола игрового, который сейчас угрожает нашей родине, мы попросту не можем, как патриоты. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Но я...
Вы чувствуете немножко... опасность?
Да, я немножко приверженец такой конспирологии.
Да.
Думаю, может быть, это все как-то проплачено вот разработчиками.
Вероятно. Клинцевича купили разработчики Pokemon Go, вы это имеете в виду?
Ну да, потому что в России намного больше опасность, допустим, истощения нашего бюджета. Ну, а это все...
Послушайте, послушайте, из-за истощения бюджета никто покемонов в храм ловить не пойдет.
Ну, это может быть как бы...
Давайте, я тоже сторонник конспирологии и считаю, что вы сейчас вот этими мелкими темами бюджета, коррупции, ядерной угрозы пытаетесь нас отвлечь от реальной темы угрозы покемонов.
Ну да, может быть так.
Не отвлекайте нас, не отвлекайте. Я вас расколол. Меня не удастся обвести вокруг пальца. Сейчас каждый здравомыслящий человек в России понимает первостепенность решения проблемы Pokemon Go. Все остальное нужно отложить на потом. Пенсии к черту. Как это у студентов называется? Стипендии в топку их. Правильно? Ядерные вопросы. Да какая разница? Террористическая угроза. Это потом! Это подождет! К чертовой матери! Pokemon Go! Вот реальная угроза! Вот что сейчас может расколоть нас изнутри. Это покемоны. Это нарисованные картинки виртуальной реальности, сводящие с ума нас с вами. Вот где опасность сейчас, друзья. А вы говорите, коррупция. 7373948, телефон прямого эфира. Не пытайтесь нас сбить с пути истинного. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Это Алексей. Я видел первых жертв этого Pokemon Go. Очень смешно выглядят. Это такие самые чудаки, которые ходят с мобильником, которые смотрят непонятно куда и лезут в грязь.
Лезут
вот в что грязь. Я это увидел.
Лезут. Вот. Смотрят мобильник непонятно куда и лезут в грязь. Это больше похоже на политиков.
Да, наверное.
Все время в мобильнике и лезут в грязь постоянно в какую-то. Это такая аллегория, метафора. 7373948. Аллегория — это развернутая метафора, это цепь метафор. Значит, это только метафора, это не аллегория. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не молчите. Пред лицом угрозы покемонов не молчите, я умоляю вас.
Ну, алло.
Да.
Да, Алексей.
Да.
Да. Привет, страна. Да. Я по случаю говорю, давайте придумаем нашу русскую игру.
Какую? Какую?
Какую? Будем искать казнокрадов.
Казнокрадов? Да что вы? Это все мелочи. Это все мелочи. Какие казнокрады, господи? 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, добрый день. Меня зовут Владимир. Вот я сейчас еду с работы, ловлю покемонов. Ну, серьезно, то есть я установил вчера приложение. Вот, и представляете, арена для борьбы покемонов, она стоит прямо на храме. Это в Биберево. Вот Биберево. Кто у кого есть приложение, да, черт, может посмотреть.
Черт побери.
Вот уже представляете, какая опасность. Уже люди будут биться с покемонами на храме.
А как они доберутся туда, на храм-то, как они попадут?
Не знаю, будут врываться, наверное.
Врываться в храм? А есть другая да. арена, кроме как в Биберево в храме?
Да, есть около садика детского.
Но там нет храма?
Храма нет, но дети рядом же все-таки.
Дети рядом.
Дальше покемоны и дети.
А есть какая-нибудь другая арена, где нет детей?
Не знаю, буду искать, Алексей.
Это беда. Может быть, как было бы прекрасно, допустим, если бы арена Pokemon Go была бы здесь у нас, на радиостанции «Горит Москва». У нас всегда бы были люди.
Так вам нужно сначала дойти до 5-го уровня, Алексей, набрать 5-й уровень.
И создать арену?
Набрать покемонов, добраться до арены, вот, и уже на арене биться тогда сможете после только 5-го уровня.
Не, надо создать арену у нас здесь, на «Говорит Москва», вот я о чем говорю.
А, ну нет, это, конечно, это безусловно.
Вот, что, вот к чему надо стремиться. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва, твиттер, говорит Москва, сайт. Всем, кто не успевает понять, что я говорю, какие цифры, потом в записи замедлите и будет 7-3, 7-3, 9-4 и 8. Да, вот это вот все, да? Все нормально. 30 секунд у меня на движение, а это значит 4 балла. Вообще нормальный мужик должен в 30 секунд укладываться. Значит, от Боровского шоссе и до Симферопольки по-прежнему стоит пробка. Внутренняя сторона МКАД от Рублевки и до Волоколамского шоссе тоже стоит. И плохо на Волгоградке. Раньше, чем от Трешки и до Люблинской улицы. Аж с энтузиастов, как всегда, традиционно. Все, я даже быстрее, чем в 30 секунд уложился. Нормально это, нет? Или обратиться к специалистам? Все, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.